Открывашка!
Десять часов семь минут. Открывашку открываем. Светлана Ростовцева. Здесь Сергей Бунтман. И я веду всю эту программу. И у нас в гостях Антонина Нефедова, старший научный сотрудник Дарреновского музея. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
И сегодня мы вот 12 апреля, вот все знают, что будет 55 лет, как человек полетел в космос. И мы уже так привыкли, что там обязательно уже нет такой минуты, чтобы в космосе вот сейчас уже никого не было, что там люди постоянные на Международной космической станции, масса всего летает в космосе, но до человека там побывали животные всевозможные, и вот сейчас животные в космосе, выставка в Дарреновском музее, вот всевозможные. Вот вы выставку сделали, вы ее, это ваша выставка. Просто.
Да. Наша выставка посвящена животным в космосе. На самом деле, помимо того, что животные предварили, так сказать, выход человека в космос, потому что братья меньшие проложили, так сказать, они были пионерами космических трасс. Но на самом деле мало кто знает, что на самом деле эксперименты продолжаются до сих пор.
Да.
И
да.
Множество животных с тех пор еще побывало в космосе. Самых неожиданных, от ушастых медуз, до перепелок, виноградных улиток, тараканов.
Вот и виноградные улитки, про которые мы целые сказки. Вот здесь будут и спектакли будут. Мы говорили об этом на детской площадке. Да, самые разнообразные животные. А самый первый кто был? Вот самый первый все-таки кто был из животных?
Ну, смотря что считать полноценным, так сказать, выходом в космос. Сейчас по современной классификации космическим считается полет, чья высота превышает 100 километров. Но он считается суборбитальным. В первый суборбитальный полет были отправлены в 1947 году мухи-дрозофилы. Это была американская программа. Мухи эту прекрасно пережили невесомость и вернулись живы и здоровы.
Это те самые мухи, по которым вот всевозможные решают генетические задачки. Вот
да.
Эти те самые знаменитые мухи-дрозофилы. Но это да, это вот суборбитальный, который под космической орбитой.
Да.
То есть это вот считается суборбитальный. Но это вот такой был прыжок мух-дрозофил. Да,
ну, на самом деле специалистов очень беспокоило отсутствие гравитации. Поскольку невесомость – это то состояние, которое на Земле никто не испытывал, предполагалось, что, возможно, организм вообще не сможет функционировать без действия гравитации. Там предполагали всякие ужасы, что, может быть, сердце остановится, не сможет кровь перекачивать.
Но не знали.
Да,
ведь
не
просто.
Знали, просто
это
не знали,
только
что
ведь можно, вот невесомость состояния, можно только вот чуть-чуть вот на какое-то мгновение, и его и воспроизводят так, когда с помощью самолета и
когда, да, параболические полеты.
Вот просто вот воспроизводит это, но чтобы долго, даже такой вот небольшой полет по времени, как один виток, как был у Юрия Гагарина, или вот такой, или просто запрыгнуть в космос, как это тоже пытались сделать. Это никто не знал, как это будет. Ну, мушки хорошо там все это перенесли.
Да, но мухи это, как вы понимаете, не люди и даже не млекопитающие. Они много чего могут перенести, что не может перенести даже какая-нибудь мышь. Поэтому первым млекопитающим, который пережил действие невесомости, это была макак Резус по кличке Альберт.
Это Альберт был?
Да.
Так,
но он тоже пережил всего. То есть, на самом деле, он даже не пережил этот полет, поскольку, к сожалению, первые эти полеты проходили у американцев на ракетах Фау-2 немецких. Они были не очень стабильны и не предназначались, так сказать, для полетов.
Ну да, вообще, это были военные ракеты еще. Ну, а потом, вот, когда конструктор этих ракет стал работать в Америке, еще Вернер фон Браун. Ну вот, и да, на этих, но, собственно, ракетах. Так, а кто виток-то сделал у нас?
Ну, конечно же, первым млекопитающим, который вышел на орбиту на втором искусственном спутнике Земле, была собака по кличке Лайка.
Да, это была знаменитая Лайка. И вот эта история была для нас, с одной стороны, когда мы были там совсем маленькие, вот про Лайку. Лайка и героическая собака, но сам проблема была в том, и для нас вот Лайка, конечно, и первый герой космоса, потому что Лайка не вернулась.
Да, к сожалению, тогда еще не умели возвращать, не была отработана технология.
И Лайка вот для нас, как раз для всех исследований, чтобы человек мог выйти в космос, чтобы другие собачки, кстати говоря, вышли в космос и вернулись.
Да.
Лайка поработала, Лайка у нас героическая.
Да.
И даже я вот сколько раз рассказывал, что был даже специальный такой вот комикс в веселых картинках про то, что Лайка все-таки оказалась на другой планете. Ну, да, на собачьей планете. У меня есть этот комикс до сих пор.
Это совершенно это прекрасно, да. Такой хэппи-энд.
Да, вот веселые человечки ее нашли. Веселые человечки ее нашли, и они специально отправились в космос. И нашли там Лайку. Вот это всегда нас очень радовало. Вот. И тогда, да, помню, да, портрет Лайки был везде. И Лайку мы знали в лицо. Очень хорошо. Потом уже стали, вот изучили и стали, вот, потому что человека-то надо будет возвращать, и стали возвращаться. Ну и дальше как это происходило?
Ну, вообще, надо сказать, что всего в космическом отряде было 48 собак на самом деле. Ну, не всем им довелось полетать в космос, но многие летали по 2 и 3 раза даже. И, конечно же, следующими, так сказать, вошедшими в историю живыми существами стали 2 собаки по кличке Белка и Стрелка. Первые, которые мы благополучно побывали на земной орбите и вернулись.
Да, Белка и Стрелка очень радовались. Mm-hmm. Белка и Стрелка. Но потом они вернулись, и все было в порядке. Но собак тоже ведь добирали, как и далеко не все люди, которые попадали и в отряд космонавтов, и готовились, далеко не все люди смогли побывать.
Да.
И смогли сразу побывать.
Да.
Собак тоже ведь отбирали по каким-то и по качествам тоже.
Да, конечно же, были весьма строгие на самом деле критерии. Должен был быть определенный вес и определенный размер. Поскольку это было все строго, должно было соответствовать, так сказать, инженерам. Вес не более 6 килограмм и рост не более 30 там, сантиметров, 35.
Ну, а вообще собачки-то дворняжки ведь.
Да, да.
Все они дворняжки.
Все они дворняжки. А, причем еще предпочтение отдавалось собакам светлого окраса.
А почему?
Потому что телевидение тогда было черно-белое. Когда устанавливались телекамеры, и лучше выглядели в кадре белые или светлые собачки.
Ну вот, а грим там не сделаешь никакой.
Грим не сделаешь.
Грим же для черно-белого телевидения грим был страшный. Вот все помнят, кто работал на черно-белом телевидении, и дикторы вспоминают с ужасом, какой там был. Это был очень серьезный для людей, это был серьезнейший грим. Значит, светлые собачки, но они такие спят предпочтительно. Они все были пятнистые, там, у кого ухо черное, у кого там вокруг глаза, у кого еще.
У стрелки, были ушки, а белка была совсем белая, да.
Да, белка, ну, потому и белка-то она.
Да. Ну, на самом деле, конечно, их звали немножко по-другому. Настоящие их имена были Альбина и Маркиза.
Альбина и Маркиза. Ну, с такими именами. Да вот. Да наши собачки полетят в кулак. Это замечательно, конечно. Что Белка-то и Стрелка, да, по паспорту-то они вот.
Да.
Вот у нас такие. Но вот полетели, две собачки полетели и вернулись. Но одновременно ведь изучали поведение и как выдерживают многих организмов вообще собачки. Но это не совсем. Собачки, это понятно, что можно на них изучать. А кто еще был? Вот. Ведь наши запускали и в Советском Союзе, и в Америке запускали.
Да.
2 космические страны, которые готовились к первому человеческому полету.
Да. Ну, в США программа космических исследований с самого начала была построена на изучении ближайших родственников человека.
Приматов.
Да, приматов.
Ну, там тоже не всякого примата зашлёшь-то.
Ну, не всякого. На самом деле, конечно же, с обезьянами сложнее работать в этом плане, чем с собаками. Потому что собака всё-таки ориентирована на человека, и манипуляции с собой легче какие-то переносят. Вот эти на вибростендах, тряску и так далее и прочее. А обезьяны, они, конечно же, нежные создания. Они плохо переносят всякие там перегрузки, стрессы и так далее. Недаром вот этого самого первого несчастного макака Резуса отправляли, усыпив. Предварительно. То есть он, потому что, возможно, он бы не пережил всего этого стресса.
А он во сне туда отправился, да?
Да, он летал как раз во сне. Так считалось, что так будет гуманнее. Ну, в принципе, возможно, так и было.
Да. А вот еще, ну вот хорошо, собаки. Но были, вот вы говорили, что там вообще кто только не побывал в космосе. Угу. И все это есть на выставке?
Вот. Да.
А как это представлено на выставке? Вот. Что там мы можем увидеть? С ребятами. Я думаю, что пойдут. Надо будет сходить обязательно. Ребят, кто интересуется, обязательно надо будет сходить в Дарвиновский музей на выставку.
Да, выставка продлится до 24 апреля, а потом, к сожалению, уже закроется. Это выставка совместная с Мемориальным музеем космонавтики. Они предоставили нам настоящие кабины, в которых летали первые собаки Артва. И, собственно, настоящую подлинную вот кабину, в которой летала собака Ветерок. Это был, тогда был установлен рекорд по продолжительности пребывания собак в космосе. Это вот до сих пор не
побили. А сколько Ветерок?
23 дня.
23 дня, да.
Да. Вот. Ну и помимо этого, конечно же, у нас представлены максимально представители животного мира, которые летали. Это, конечно же, и собаки, и обезьяны разных видов, макаки-резусы, свинохвостые макаки, шимпанзе, естественно.
Для шимпанзе уже кабина нужна была посерьезнее, да?
Ну, шимпанзе, да. У них было по-другому немножко устроено. Наши собаки первые летали в скафандрах и катапультировали в скафандрах самые ранние. А шимпанзе уже летали в отсеках, и им скафандры были не нужны, в принципе. У них были такие полетные костюмы из ткани. Потом, ну, вы увидите, конечно, многообразие прочих живых существ, которые побывали в космосе. Это и кролики, и морские свинки, и крысы, и мыши, и хомячки, и множество насекомых, от сверчков, тараканов, божьи коровки, пчелы, пауки, пауки-крестовики. Все они летали по разным программам. Вот, опять-таки, медузы, лягушки, тритоны, улитки. В общем, множество самых разных живых существ.
Ну, можно ли сказать, что сейчас уже, в общем-то, изучили поведение нот всех почти классов?
Ну, в общем-то, да, конечно же, но нельзя сказать, что прям все исчерпывающе уже изучено, но на самом деле все равно остаются вопросы, на которые требуются ответы. Ну, в частности, всех все равно интересует продолжительное воздействие невесомости и радиации, всего этой изоляции космоса, поскольку в дальней перспективе это, конечно, все связано с полетом на Марс пилотируемым.
Да, Марс – это, в общем, такая ближайшая крупная цель.
Да.
Очень крупная цель, когда нужно будет долго пробыть в космосе.
Да.
Но первое, вот не забудьте, что и у человека, вот первый, Юрий Гагарин, один виток, потом несколько витков было, потом были всевозможные, уже когда подходили к космической станции, где надо было быть далеко и изучать воздействие невесомости, и там ведь потом специальные костюмы придумывали для человека. Это ведь тоже изучали сначала на животных.
Да.
Да.
Ну вот в Америке, например, был забавный инцидент, когда, чтобы испытать на шимпанзе вот эту вот ткань, с которой предполагалось шить им космические костюмы, то прежде чем тестировать на шимпанзе в космосе, сначала их тестировали на людях на Земле, потом уже на шимпанзе в космосе, чтобы потом таки сделать для человека в космосе.
Да, то есть скорее скорректировать. Но сначала, да, их носили. Но вот первая станция «Салют», которая вот она у американцев потом был «Скайлэб», много, там уже довольно долго жили.
Да.
Довольно долго жили. И были всевозможные. Вот вы говорите, что уже не в скафандрах, а в контейнерах были. Но у нас же тоже, то, когда первый раз полетели без скафандров и в спускаемом аппарате были люди, вот тогда это был трагический случай, когда погибли добровольские Волков и Пацаев. И это очень важно было уже понять, что все-таки скафандр при приземлении и при подъеме нужен.
Да.
Нужен. Все-таки надо было. Скажите, а на МКС, на станциях живут какие-то вместе с космонавтами, какие-то организмы есть?
Да, происходят уже эксперименты и с растениями, и с живыми организмами периодически. То есть, где же мухи дрозофилы летают и прочие там существа.
Невесомости, но не вокруг летают.
Нет, конечно, в контейнерах, да.
Есть.
Даже рыбки, например, побывали.
Да. Как рыба себя ощущает?
А вот самое интересное, что, оказывается, у рыб тоже бывает морская болезнь. Я как-то про это не думала, но вот в контексте изучения этой темы выяснилось, что рыб тоже укачивает. Да, поскольку у них тоже вот есть рецепторы гравитации, как у всех наземных существ, и поэтому, попав в невесомость, они тоже были сначала дезориентированы. И
где дно, где
бы? Где дно. Они где плавали, да, по кругу или восьмерками. Это, оказывается, свидетельствует о том, что рыбу укачало. Но потом они все-таки адаптировались. Они были в таком пластиковом прозрачном контейнере, закреплены на стенке этого станции. И потом, через какое-то время, они решили для себя по умолчанию, что вот старались держаться к источнику освещения спиной. Ну, то есть для них, так понимаю, на Земле в естественном состоянии все-таки свет должен исходить и сверху. И поэтому они плавали к источнику освещения спиной и вот так вот ориентировались.
А, то есть да. У них уже какие-то в действие приводились уже совсем другие механизмы. Там,
ну, да.
Как нам сориентироваться? Когда мы не знаем, там, где стороны света, мы начинаем искать, где у нас север, где юг, да. Начинаем, где потом, ну, я думаю, что и человек ведь тоже будет искать, попав в невесомость, неожиданно будет искать, например, что больше похоже на пол, а что больше похоже на потолок.
Ну да.
Хотя космонавты уже замечательно вот в этих трех измерениях, они просто совершенно себя по-другому ведут.
Ну, в общем, в ходе экспериментов было выяснено, что практически для всех живых существ неделя – это тот срок, достаточный для адаптации к отсутствию невесомости. Не в том плане, что прекращается так называемая морская болезнь или болезнь движения.
А как потом, вот те же самые рыбы, которые плавали или восьмерками, или кругами, потом нашли как-то источник света, как уже как обозначение верха для себя. А как они, возвращались они потом?
Возвращались, да. Но тут, понимаете, тут вот опять-таки интересный вопрос возникает. Поскольку рыбы, которые были уже рождены и выросли на Земле, и знали, что такое гравитация, то, вернувшись на Землю, они, в общем-то, перестраивались легко. Но проводились также, вот, например, с теми же ушастыми медузами, брали именно личинок этих медуз, или даже икру этих, они должны были, чтобы посмотреть, как они будут развиваться в отсутствии гравитации. И самое интересное, что, вернувшись на Землю, эти уже медузы не могли приспособиться к земной гравитации. То есть, выращенные в условиях невесомости, они начинали на Земле плавать запросто вверх ногами и не могли понять, где вверх, где низ.
Но потом адаптировались вот через какое-то время или так и не смогли адаптироваться?
Вот, например, то же самое проводилось со шпорцевыми лягушками, тоже в виде икры их забирали в космос, и они там вырастали в головастиков, и они все погибли, вернувшись на Землю, потому что не могли сориентироваться, где вверх, где низ, и когда у них наступал период, когда они должны были начать дышать атмосферным воздухом, они так и не смогли.
Нашли.
Да, не нашли.
Просто не нашли, да?
Да, да. То есть, на самом деле, тут тоже потенциально проблема, но в первую очередь именно для существ, которые были рождены без гравитации.
Вот, ну, вот здесь, вот на таком вот спрашивают здесь, а вот какие-нибудь более высокоорганизованные организмы еще более рождались в невесомости?
Ну да, конечно же, это знаменитый эксперимент «Перепел», который проводили наши космонавты на МКС в 91-м, по-моему, году. Вылупился первый перепеленок в космосе. На самом деле проследили, конечно же, и стадии развития в условиях отсутствия гравитации. И, в принципе, развитие проходило нормально. То есть, таких вот страшных отклонений не было. Ну, правда, медленнее формировались кости. Там вообще первое, что начинает страдать при отсутствии, это вот как раз антигравитационная мускулатура и, в первую очередь, костная ткань. То есть, начинаются процессы, связанные с остеопорозом. Угу. Ну, так вот. И перепеленок вылупился.
Это разрушение костной ткани.
Да, они начинают терять плотность, вымывается кальций из костей. Это вот такая вот уже неприятная особенность. Ну, так, первый перепеленок вылупился благополучно, но беда была в том, что он вылупился, по-моему, как раз тот период, когда космонавтам нужно было ложиться спать. А там все очень строго, поэтому он был предоставлен сам себе, буквально там на какое-то время, на сколько-то часов. И когда уже потом и его попытались начать кормить, выяснилась такая особенность перепелов, что на земле, вылупившись перепеленок, он должен встать на ноги, после чего у него включается рефлекс клевания. А если он не встает на землю, то этот рефлекс и не включается.
То есть это следующее. Вот он клевать не может, не став на ноги.
Не став на ноги, он не может. И более того, вот предоставленный сам себе несколько часов прокувыркавшийся вот так вот в невесомости, он уже и не мог сосредоточить взгляд на какой-то вещи определенной. То есть это тоже
вот
у него
за это проблема. Время, за вот такое, за минимальное время, да. У него все формируется жизненно важное. Да,
да? Включаются вот эти вот рефлексы. Угу. Если вот какой-то инстинкт сбивается, то, к сожалению, последствия будут очень печальные. Но последующих перепелят, которые вылуплялись за ним, уже стали фиксировать либо в маленьких контейнерах, либо держать на руке, и вот они начинали уже клевать и начинали питаться.
То есть мы искусственно делали вот такую вот плоскость, то есть землю, на которую он мог даже в невесомости.
Да, если его закрепить, то хотя бы и в невесомости на какой-то поверхности, да. Угу. И вот тогда он сможет сфокусировать взгляд, и уже у него включается программа.
Да, то есть встать на ноги, сфокусировать взгляд.
Оглядеться.
И начать есть. Да, уже чуть-чуть ему такую вот придумать ориентацию.
Да.
Вот. Млекопитающие не рождались, нет?
Еще. С млекопитающими, да, нет, этого не было. Правда, в советское время посылали в 70-е годы крыс беременных на тоже станцию, но перед родами все-таки их возвращали на землю.
То есть смотрели только на формирование.
В принципе, крысята родились здоровые, но на самом деле роды нормальными так и не были, потому что, в принципе, так они и не начались. То есть эта родовая деятельность у крыс не началась. У них атрофировалась мускулатура за время пребывания.
То есть у них гораздо быстрее, у них началось действительно вот то, что мы... Те самые мускулы, ребят, которыми мы боремся с притяжением.
Да.
То есть которые нам позволяют стоять, подпрыгивать, ходить, преодолевая притяжение. А там просто получается, что очень быстро становятся не нужны. Вот крыса быстро приспосабливается.
Да, как и всякий организм.
Да, но она как-то вот эта скорость, с которой приспособлена.
Да.
Но, наверное, придется когда-то сделать, и такой эксперимент будет нужен с млекопитающими тоже, если мы учитываем, что потом будут полеты гораздо более продолжительные. Гораздо более продолжительные. И, знаете, все-таки не в фантастиках. Это произошло к величайшему нашему сожалению тех детей, которые росли при начале космической эпохи, что это произошло не так быстро, как нам бы хотелось тогда. Но все равно придется и основывать постоянные поселения какие-то где-то, разрабатывать что-то на том же Марсе или на Луне, которую мы тоже ведь не освоили все-таки, хоть и побывали люди, но не освоили. А, кстати, американцы никакие организмы на Луну не таскали, нет?
На самом деле у них был такой интересный аспект. Оказывается, они всерьез некоторое время подумывали, не отправить ли на Луну шимпанзе первыми. Mm-hmm. Особенно это было в тот период, когда они еще не совсем точно знали, смогут ли они вернуть обратно эту миссию с Луны. Mm-hmm. И вот тогда они всерьез действительно дрессировали для этого шимпанзе.
Mm-hmm.
На самом деле, самые первые астронавты-шимпанзе, или шимпанавты, как их иногда называют, Хэм и Энос, они тренировались на тех же, в принципе, установках, на которых впоследствии первые астронавты и люди тренировались. И самое главное, тогда НАСА очень волновало вопрос, сможет ли при перегрузках человек вообще управлять кораблем, то есть вот он сможет ли вообще физическую руку поднять и дотянуться до панели управления и повернуть до рычаг при перегрузках. Поскольку первые ракеты, конечно, не были управляемыми, это были такие пули, выпущенные вверх, но предполагалось, что все-таки они должны стать пилотируемыми.
Да, и в случае чего, конечно, нужно и принять управление.
И поэтому первых вот этих шимпанзе научили по загорающимся лампочкам на табло перед ними поворачивать рычаг. Чак направо или налево на панели управления.
Мы продолжим через 5 минут. Выставка в Дарвиновском музее «Животные в космосе».
Открывашка! Открывашка!
Мы продолжаем открывашку. Мы говорим сегодня о животных в космосе. И у нас в гостях Антонина Нефедова, старший научный сотрудник Дарвиновского музея и автор выставки «Животные в космосе», которая вот как раз в Дарвиновском музее и организована. Я напоминаю, что сейчас, как всегда, день космонавтики у нас 12 апреля, потому что это день полета первого человека в космос в 1961 году. в этом году исполняется ровно 55 лет. Такая вот дата уже очень серьезная. Мы же вам хотели и хотим, продолжаем хотеть, предложить вам комплект открыток и компьютерную игру «В мире древних животных». Это Дарвиновский музей, который нас радует все время, что своими книжками, своими чудесными открытками и играми. И у нас есть 6 штучек таких, и 6 ответов мы примем. На мой взгляд, очень простой вопрос. Назовите мне имя и фамилию второго космонавта. Вот второго космонавта. Назовите мне имя и фамилию второго космонавта. Плюс 7-985-970-45-45. И вы получите открытки и компьютерную игру. 6 у нас будет победителей. И вот, а сейчас мы такое отступление сделаем небольшое, как всегда у нас в открывашке каждую неделю. Ася Щецевалова расскажет нам не о животных, а расскажет о всевозможных вещах, которые побывали в космосе.
Все знают о белке и стрелке, Юрии Гагарине. В школе вы, возможно, изучали космонавтов и космические станции. А какие необычные вещи побывали в космосе? Об этом вам вряд ли расскажут в школе. В 2007 году космонавтам разрешили взять в полет килограмм личных вещей. Командир полета Пэм Мелрой взяла с собой флаги школы своего племянника. Остальные члены экипажа набрали с собой разных сувениров, чтобы потом раздарить их друзьям. Еще на корабль взяли настоящий световой меч Люка Скайуокера в честь юбилея «Звездных войн». В космосе ему самое место. В рекламных целях компания Coca-Cola разработала банку, из которой можно пить в невесомости, и даже изменила состав напитка, приспособив его к космосу. Пепси вскоре узнала об этом и разработала свою банку для космоса. Наконец, космический корабль «Челленджер» был отправлен на орбиту в 1985 году с 4 банками колы и пепси на борту. Команда корабля попробовала оба напитка, но так как охладить их в космосе не удалось, оба оказались не особо вкусными. В 2010 году компания SpaceX запустила на орбиту беспилотный корабль «Dragon». Единственный груз корабля был привинчен к полу в контейнере с надписью «Совершенно секретно». На вопрос, что в коробке, компания отвечала: «Если вы любите телешоу «Монти Пайтон», то вы любите и этот секрет». Как оказалось, в контейнере лежал большой круг сыра Грюера, прямая отсылка к шоу. В 1977 году в космос был отправлен золотой диск с надписью «Звуки Земли». На него были записаны лучшие за историю человечества музыкальные произведения. Диск отправили как сообщение внеземным цивилизациям. Космический аппарат «Юнона» по планам НАСА должен долететь до Юпитера в 2016 году. На борту корабля летят 3 фигурки Лего. Это модели богов Юпитера и Юноны и астронома Галилео Галилея. Они сделаны из алюминия, чтобы смена температур на них не повлияла. А еще космонавты часто берут в космос игрушки, на которых ставят опыты в невесомости. Игрушечный космонавт Базз из истории игрушек провел на орбите целых 15 месяцев. А что бы взяли в космос вы?
Открывашка.
Ну вот, чтобы мы взяли, вот сейчас были и письма, которые вот тогда передавали своим детям, и те, кто работал в центре управления полетом, даже иногда было это тайком, чтобы порадовать свои. Было уже космическое гашение марок было. Было космическое гашение марок, то есть вот марки невероятны для коллекционеров, которые побывали в космосе, и которые там вот год гашения, что это было на космической станции. Да много всего было, по музыкальным инструментам было. Тут гитару туда как-то, как-то было. Ну, конечно, очень интересно, как себя первый раз узнать, как себя газированные напитки там ведут в невесомости. Но здесь нам предлагают, я сейчас скажу, кто у нас правильно назвал, вот 287-я смс-ка Виктор, назвали Германа Титова. Так, у нас... Значит, так, 292-я Миша назвал Германа Титова, Паша назвал Германа Титова, 293-я, Герман Титов, Галя, 296-я, Марина, 299-я, сколько я уже назвал, Свет?
Пять.
Пять. И-и-и-и-и-и. И у нас и Даниил, 302-я. 302-я. Герман Титов, Герман Степанович Титов. Вот, вот как время уходит уже. Меня назвали Егора Титова, здесь кто-то перепутал. Вот футболиста, вот, который тоже уже больше не играет, теперь тренирует. Вот время идет слишком быстро. Ну вот, смотрите, еще, а вот как... Вот, например, ведь животных как-то надо кормить, даже если недолго. Вот кормили ли, как-то были... Мы сейчас говорили о том, что по лампочке у нас можно было... научили рычаг поворачивать, да, вправо-влево по разным лампочкам, чтобы проверить, как человек в перегрузках может управлять кораблем. А вот кормление как вот делается?
Ну, вообще, обычно это автоматическое кормление. Придумываются специальные смеси. Иногда это сочетание идет жидкости и пищи, чтобы, так сказать, сэкономить по весу. И чаще всего это делает автоматика, особенно чтобы, так сказать, людей не утруждать. Ну вот в случае с перепелятами их кормили вручную.
Ну там-то да, мы же помним, что там самое главное было им всю вот эту последовательность выяснить, как он встанет, сможет оглядеться, и тогда у него клевательный инстинкт тут же и проявится.
Ну, а иногда вот, например, за теми же растениями ухаживают конкретно уже космонавты, они их поливают каждый день, им надо не забыть, что нужно вот там 300 миллилитров воды вылить.
Я не понимаю, как их поливать.
Как ну, есть плевать. Система там продуманная.
Там есть система, да. Это нас очень поразило, и вообще выращивание чего-то в невесомости. Но тут нам говорят, конечно, будут делать искусственную гравитацию, но пока ее сделают, во-первых, на больших станциях, да, на очень больших, это все можно сделать. Это все не так просто, это в кино достаточно просто. А в жизни это все не так просто. И все равно довольно большие периоды невесомости все равно надо будет переживать.
Да.
Да, и это очень важно. Вот что еще? Вот смотрите, значит, были птицы, были рыбы. Ну, птицы только вот такие вот, как
да,
перепела.
Перепелки точно были,
да,
перепела.
Перепела. Ну вот, а как птицы, ну, скажем так, более серьезные, более так дико живущие? Не пытались выяснить, потому что там нет пространства.
Да, с птицами там определенные проблемы. Я знаю, что голубей брали в тут кратковременные параболические полеты, чтобы посмотреть, смогут ли они адаптироваться к невесомости. Ну, в принципе, в невесомости летать нельзя. Там только можно прыгать, отталкиваясь, по большому счету. А другая проблема заключается с тем, что многие птицы являются разносчиками болезней, которыми могут заболеть и люди. А это в условиях ограниченного пространства станции очень чревато. Да. Перепела поэтому и были и выбраны, что у них температура тела выше гораздо, чем человеческая. И, то есть нет потенциальной угрозы, что они могут разносить какую-нибудь еще заразу.
Да, это вот, но здесь бывают такие вещи, что вот того не стоит, и эксперимент, и здесь, если понять, что летать в невесомости нельзя, то это бессмысленно. Да. Но когда-нибудь придется перевозить птицы, если делать долговременные станции с искусственной атмосферой, там все, наверное, птицы понадобятся, потому что если какой-то цикл природный. Растения мы говорили, что побывали. Ну, наверное, все. И злаки бывали, и злаковые
да,
были.
Да, злаковые были. Там, по-моему, удалось нашим специалистам провести полный цикл, то есть от зерна до зерна, собственно, именно в условиях невесомости. И, наконец, нашими специалистами, опять-таки, был проведен эксперимент по длительному пребыванию, и который записан даже в книге рекордов Гиннесса. Так вот, карликовое дерево лимонника целых 2 года находилось, росло на станции.
На станции.
Да,
но ведь там же можно, нам же можно передавать как эстафету, передавать сменным экипажам.
Люди сменялись экипажи и продолжали ухаживать за деревьями.
И привезли назад?
Да.
И как, и нормально потом? А что происходит с деревьями, даже с карликами? Интересно, там какие-то особенности есть?
Ну, вообще, интересно, что какие-то растения хорошо приспосабливаются, а какие-то не очень. Некоторые, это даже, не знаю даже, с чем связано, но почему-то некоторые приобретают даже свойства, ну, видимо, изменяется генетическая таки структура. Вот, например, у нас в этот четверг в нашем музее пройдет вечер, посвященный как раз космической биологии, и мы пригласили известного космического биолога Галину Нечитайло, автора более 1000 опытов. Она покажет фильм про космические исследования и расскажет про свои опыты. Вот она вот специалист, который может дать исчерпывающую информацию.
А, вот это очень
вопрос.
Хорошо. И, да. Значит, вокруг выставки есть да. еще и программа. Да. И только это и программа. Какая? Что еще вокруг выставки?
Ну, в тот же четверг я сначала проведу экскурсию для всех желающих по своей выставке, авторскую, так сказать, потому что с показом экспонатов это, конечно, гораздо интереснее, чем просто вот обсуждать. А потом уже вот Галина Нечитайло покажет фильм, и мы, я думаю, со всеми пришедшими обсудим все эти интереснейшие вопросы. Потому что она рассказывает какие-то потрясающие, удивительные вещи про то, например, как хлопок, побывавший в космосе, вернувшись на Землю, давал волокно в 5 раз длиннее обычного. То есть некоторые получали такие суперсвойства, скажем так.
Ну, так же, как и материалы некоторые можно сделать только в космосе.
Да.
Только некоторые материалы, некоторые соединения можно сделать.
А так побывало там уже очень много разных культур, по-моему, более 700 видов различных. Ну, и у всех все давали разную реакцию, на самом деле, на эти условия. Вот кому-то эти оказывались непереносимыми, а кто-то, наоборот, очень даже неплохо приспосабливался.
А вот здесь, по ходу дела, я хочу Константину ответить. Когда мы говорили Герман Титов, я сказал, не второй человек в космосе, а второй космонавт. Потому что это очень внимательно, это еще и на внимание. Второй космонавт. Потому что, конечно, побывали между Гагарином и Титом 2 американских астронавта. Вот. Но я... и мы так... аккуратно, вот все-таки мы употребляем то название, которое применяется в стране. И вот космонавты у нас космонавтами, а астронавтами называются в Соединенных Штатах. Вот в Европе, кстати, чаще называют космонавтами своих. Своих называют. И даже иногда пытаются придумать свое какое-то название тоже, вот, когда посылают своих первых людей в космос уже. Или в международных экипажах, или сами, ну, чаще в международных экипажах. Я вот чего не мог понять. Вот интересно, мы говорим, что растения, например, ведут себя совершенно по-разному. И иногда это непонятно. Вот мы говорили, от зерна до зерна довели.
Да.
Но мы так привыкли, что должны вот злаки, например, они вырастают, и нужно определенные, и они тоже на это, как те самые перепелята, они тоже привыкли к тому, что чтобы... встать, колоситься, и чтобы зерна эти достаточно вообще тянуться к Солнцу, они должны каким-то образом тоже преодолевая гравитацию, и дальше распространение, зреет зерно, распространение зерен. А как интересно, они же не могут подняться.
На самом деле там тоже сложная методология была, технология разработана. То есть пророщенное зерно нужно было фиксировать тоже особенным образом в контейнере, не просто так, тоже чтобы ориентировать, как вы правильно сказали, потому что в отсутствии гравитации у растений тоже могут быть проблемы, так сказать, с ориентацией.
Как у рыб.
Да.
Как
да.
у рыб. Но, наверное, там тоже выбирается, как рыба, источник света.
Да, да? Конечно же, у них главная функция фотосинтез, и поэтому это, конечно же, им сильно способствует.
А вот интерес с фотосинтезом, какой же должно быть вот вообще священные, на что они должны быть ориентированы? И как сам, то есть, вот они там зеленеют хотя бы?
Да, конечно.
Или как на овощной
зеленеют.
Базе белый лук в подвале?
Нет, конечно же, они там зеленеют. То есть, все происходит как на земле. В этом плане все нормально.
Вообще, кроме всего того, что это полезно и нужно, мне кажется, что это безумно интересно. И что это до сих пор, несмотря на то, что вот постоянно что-то происходит в космосе, и мы относимся как к какой-то чужой работе, там происходят безумно интересные вещи. Безумно интересные. И биологические в том числе происходят. И вот организмы, которые там... А, кстати говоря, как ведут себя... Что происходит? Вот мы говорили о птицах, что там могут быть болезни и так далее. А как ведут себя всевозможные бактерии, вот, всевозможные микроорганизмы?
Вот это опять-таки еще одна потенциальная проблема, потому что они там себя чувствуют очень даже неплохо, как выяснилось.
О, все, они дома.
Да, поскольку, как мы знаем, они на Земле могут жить даже в ядерном реакторе, то есть обнаружены, то и там таких принципиальных проблем у них не возникает. Зато, как мы слышали, наверное, даже страшные истории про станцию «Мир», что она была поражена микроорганизмами, которые все время стали забивать шланги подачи воды, воздуховоды, даже начали разъедать панели пластиковые, до металла добирались, собственно говоря. И поэтому это не в последнюю очередь было принято решение о том, что мир должен быть, так сказать, уничтожен.
Снят с орбиты.
Потому что там вот на нем началось это бурное размножение микроорганизмов неконтролируемое.
Это из-за чего? Из-за ошибки, из-за недооценки? Просто не знали, что с ними может произойти. Это было неожиданно для ученых.
Ну, в принципе, да. Такой эффект, конечно же, был это неожиданный. Но теперь, в принципе, они все равно, эта опасность на все время присутствует, поскольку микроорганизмы непрерывно мутируют и приспосабливаются к изменившимся условиям окружающей среды. То есть, в принципе, с этим некоторое время поделать ничего нельзя. Но нужно разрабатывать просто особые какие-то, особо стойкие полимеры и что-то еще, какие-то обработку от микроорганизмов.
Да, но вообще, конечно, тоже интересно, какие-нибудь мутировавшие микроорганизмы и приспособленные, уже так закалившиеся в борьбе, привести назад. Вообще-то, это, конечно, тоже здесь это небезопасно, и меры-то принимаются все время. Поэтому такие безумные фильтры, постоянные проверки и так далее, для того, чтобы ввести. Применяли какие-то водоросли для выработки кислорода, поддержания пригодной атмосферы?
Ну, насколько мне кажется, да, применяли. Да, но конкретно я вид не назову.
Но применяли. Тоже об этом, вот именно пополнение запасов кислорода, об этом тоже.
Возобновление этого ресурса, конечно же, это очень ценно.
Ну, в общем, безумно интересно всего. Выставка большая, ее за сколько ее можно обойти, не оббежать,
Ну, если читать подробно все, то за полчаса, минут за 40, да, можно легко обойти.
Да.
Да.
Ну, все равно, если подробно, но интересно всегда потом вернуться к самому, к тому, что привлекло наибольшее внимание, что запомнилось. Да. Всегда очень здорово после выставки запоминать какие-то вот, чтобы были там своими любимыми экспонатами. Не забудь, что там настоящая кабина есть, в которой летают.
Даже две.
Две кабины даже. Спасибо большое. Мы сейчас с вами не так далеко отправимся с Татьяной Пилипейко. Посмотреть, какие изразцы в Сергиевом Посаде есть. Вот неутомимо Таня Пилипейко возит нас по Подмосковью. Но я бы вам задал вопрос про неправильности. Задал бы для программы «Говорим по-русски». И он такой простоквашинский у нас вопрос на этот раз. Ребят, слушайте. Трое из Простоквашино. Матроскин советовал Шарику купить валенки. Но тот купил себе кеды, потому что они... И повторите именно, то есть напишите именно, как говорил Шарик. Красивее, красивее или красивше? Вот. Именно Шарик. +7 985 970 45 45. И получите книгу очень интересную Юлии Яковлевой «Дети ворона. Ленинградские сказки». Вот получите эту книгу. А мы вот прощаемся. Спасибо большое Антонине Нефедовой. И можете даже попасть на выставку, которую сама автор выставки проведет, Антонина Нефедова.
Да, приходите.
Спасибо. Всего всем доброго.
Да, до свидания.
Путешествие по Подмосковью.
Выставку, посвященную изразцам, открыли в музее Сергиева Посада. Здесь не только свои экспонаты. Участвуют музеи Коломенского, Нового Иерусалима, Зарайска, Александровской Слободы, а также Институт археологии Академии наук и частные коллекционеры. Все это позволило проследить и историю развития изразцового ремесла, и его особенности в разных регионах.
Заглянем в музей.
Что вообще такое изразцы и для чего использовались? Об этом хранитель фонда изразцов в Московском музее-заповеднике Коломенское Светлана Баранова.
Изразец используется только в двух случаях. Для облицовки печи и для облицовки архитектурных сооружений. И если для облицовки печи изразец использовался с момента его появления по настоящее время, то, скажем так, моменты вот таких вспышек роскошных, блестящих, оригинальных, используя изразца в архитектурном декоре, были реже. Ну, например, это 17 век, который называем золотым веком русского изразца, когда Москва претерпела такие переодевания, она облеклась вот в эти роскошные изразцовые одежды. Собственно говоря, изразец, если говорить откровенно, заменил те самые цветные мраморы, которых Россия не знала. Это наш ответ Европе.
Импортозамещение.
Да, ну пусть будет так, да. Хотя на самом деле этот ответ оказался более ярким, более мощным. И уж путешествуя по Европе, я вам скажу, я подобных аналогов не видела. Ну, поезжайте в Ярославль, поезжайте в Новый Иерусалим. Это свидетельство того, что Московия оказалась готова воспроизводить эти сложные декоры. Это особое и достаточно выдающееся развитие ремесла. Очень сложных декоров, простых по конструкции, но очень сложных по исполнению. А русская печь – это такой, в общем, на самом деле, длинный и сложный рассказ. Изразцовая печь всегда была доминантой в любом древнерусском и не только древнерусском интерьере. И в поздние столетия, и в 18-м, и в 19 веках, в общем, плясали, как принято говорить, от печки. Это уровень новый комфорта. Изразцовая печь декорирует помещение, она украшает помещение. И, подходя к этой экспозиции, я отдаю должное устроителям, которые умудрились не только пригласить огромное количество участников, но выбрать из их коллекции самое вкусное, самое значительное, самое оригинальное. Это очень важно, потому что мы видим и московскую версию, и новоиерусалимскую, и региональную версию. И каждый из них имеет свои собственные отличия, свои собственные предпочтения, если хотите, моду на изразец в том или ином регионе.
А вот собрать музейную коллекцию изразцов – дело не такое простое. Как рассказывает старший научный сотрудник археологического отдела музея Сергиева Посада Виталий Щербаков, многие находки вообще были сделаны почти случайно.
Формироваться начало это, ну, что-то даже по время войны, что-то после войны. Именно коллекция изразцов. Большой вклад внесла, конечно, Татьяна Васильевна Николаева, которая занималась и сбором подъемного материала, и присутствовала при реставрационных работах.
Скажите, пожалуйста, что такое сбор подъемного материала?
Сбор подъемного материала, объясняю. В монастыре, допустим, копают какую-то, прокладывают коммуникацию какую-то или меняют. Это не археологические раскопки в чистом виде. И вот при рытье, допустим, какой-то траншеи или котлована, вот находят находки. Та же Татьяна Васильевна Николаева там собирала. Ну, надо сказать, что тогда были найдены и прекрасные целые скопления изразцов при разборе стен, там, башен. Это послужило основой коллекции, формирования архитектурных фондов. И часть вот этой коллекции вы видите здесь. Проводились и определенные археологические наблюдения в тот период, но это было нерегулярно. То есть часто это находки действительно случайные. Что-то действительно дети приносили, находили там в нашей речке. Это в те годы, я имею в виду, 50-е годы. Даже так, такие вот были находки. Но все это формировалось, группировалось и послужило основой для дальнейшего собрания.
Это действительно хороший музейчик, мимо не пройдет.
Ну да, получается, что так.
Выставка изразцов открыта в здании Конного двора. Это практически напротив главного здания музея. Но о предстоящих событиях Сергиево-Посадского музея мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Марина Лилякова, обещаем регулярно рассказывать по мере поступления.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».